Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Кишечные бактерии сусликов пригодятся космонавтам. В кишечнике сусликов обитают бактерии, которые перерабатывают мочевину, получая азот, необходимый животным для синтеза белков. Этот механизм, позволяющий сусликам не терять массу во время спячки, вероятно, поможет решить аналогичную проблему снижения мышечной массы у космонавтов во время длительных полетов. Многие животные, впадающие в зимнюю спячку, такие как суслики и медведи, вынуждены месяцами существовать за счет одних жировых запасов организма. Обычно продолжительное голодание значительно снижает массу тела и функции мышц, но не у этих животных. Ученые долгое время пытались понять, в чем кроется секрет их успеха. Еще в 1980 году была предложена идея о получении азота из мочевины, предполагающая, что суслики используют кишечных бактерий для переработки мочевины. Это конечный продукт белкового обмена, который у млекопитающих выводится вместе с мочой. Мочевина содержит азот, и ученые считали, что суслики могут использовать его повторно для синтеза белков во время спячки. Теперь исследователи из Университета Монреаля подтвердили эту гипотезу и представили доказательства в журнале Science. Открытие имеет огромное значение для поддержания здоровья космонавтов, поскольку гравитация подавляет синтез белка, и люди во время космического полета, как суслики во время спячки, сталкиваются с потерей мышечной массы. Усиление синтеза белка с использованием азота мочевины могло бы значительно улучшить состояние космонавтов. Во время экспериментов ученые вводили в кровь подопытных сусликов Ictyodomys tridecemliatus мочевину, помеченную изотопами. Они заменили обычный для живых организмов изотоп углерод-12 на углерод-13, а азот-14 на азот-15. Это позволило проследить судьбу таких атомов в организме сусликов на всех этапах переработки мочевины. Оказалось, из крови мочевина попадает в кишечник, где распределяется живущими там бактериями. Выделенный из нее азот встраивается в метаболиты и потом появляется уже в составе тканевых белков. Этот процесс не наблюдался у сусликов с истощенным кишечным микробиомом, что еще раз подтверждает роль бактерий. Активнее всего включение азота из мочевины в белки происходило в конце зимы. Как правило, большинство физиологических реакций, напротив, замедляются к выходу из спячки. Однако поддержание этого процесса позволяет сусликам просыпаться в хорошей физической форме, что крайне важно, так как сезон размножения у них начинается сразу после спячки. Открытие актуально не только для космических полетов. Более 805 миллионов человек по всему миру страдают от недоедания и истощения мышц. Снижение мышечной массы на 30-50% наблюдается и у пожилых людей. Поэтому результаты работы помогут в разработке новых способов улучшения здоровья людей, которые по тем или иным причинам столкнулись со снижением мышечной массы. Один из вариантов – создание таблеток, содержащих необходимые для переработки мочевины бактерии. Перейдем к следующей новости. Американские физики на доли секунды создали горящую плазму, необходимую для термоядерного синтеза. Благодаря 192 лазерам и температуре в 3 раза выше, чем в центре Солнца, ученые получили горящую плазму. Это критически важный шаг на пути к самоподдерживающейся термоядерной энергии. Основная идея для управляемого термоядерного синтеза – использовать энергию, которая высвобождается при синтезе более тяжелых атомных ядер из более легких. Например, когда после столкновения атомов водорода образуется гелий, как это происходит на Солнце. Однако для того, чтобы достаточно сблизить ядра водорода, в свою очередь необходимо достаточное количество энергии. В так называемой горящей плазме сами реакции синтеза выступают основными источниками нагрева, необходимого для поддержания и распространения реакции. Поэтому получение горящей плазмы – один из ключевых шагов к производству почти полностью экологически чистой термоядерной энергии. В новой статье исследователи из National Ignition Facility в Ливерморской национальной лаборатории смогли инициировать термоядерную реакцию, которая ненадолго поддерживалась сама по себе. Для этого ученые использовали лазерный комплекс, выдающий до 1,9 мегаджоуля энергии в импульсах с пиковой мощностью до 500 тераватт. В крошечную капсулу ученые поместили несколько миллиграммов тритий-дейтериевого топлива, смеси двух тяжелых изотопов водорода, на которую нацелили 192 лазера. Вместе они нагрели топливо примерно до 100 миллионов градусов, создавая внутри давление в 1,5 раза выше, чем внутри Солнца. Так ученым на триллионную долю секунды удалось создать горящую плазму, и этого было достаточно, чтобы считать эксперимент успешным. Тем не менее, полученного количества энергии все еще недостаточно для запуска реакции. Однако исследователи считают, что они близки к следующему шагу. Когда топливо сможет гореть само по себе, оно будет производить значительно больше энергии, чем требуется для запуска начальной реакции. Полученные результаты интересны с научной точки зрения, считает один из соавторов исследования Амар Харикейн, главный научный сотрудник Ливерморской лаборатории. Однако до реального использования термоядерного синтеза для получения энергии еще долго, возможно, десятилетия, считает ученый. Идем дальше. В манускрипте 12 века нашли древнейшее описание образования шаровой молнии. Английский монах Бенедиктинец несколько веков назад рассказал о явлении, природу которого до сих пор никто полностью не объяснил. Профессор истории из Даремского университета, Великобритания, Джайлз Гаспер, изучал средневековый текст, написанный английским хронистом, монахом-бенедиктинцем Гервасием Кентерберийским, в некоторых переводах Джервас из Кентерберии, более 800 лет назад. Там он встретил описание того, что сам хронист назвал «чудом и знамением». Если верить манускрипту, 7 июня 1195 года, недалеко от Лондона, над Темзой, повисло плотное и темное облако. Оно испустило белую светящуюся субстанцию, которая приобрела сферическую форму и стала выглядеть как огненный шар, упавший потом в реку. Чтобы понять, что именно произошло на берегу Темзы в тот день, профессор Гаспер обратился к физику из того же университета Брайану Таннеру. Исследователи из Дарима предположили, что речь идет о шаровой молнии. Они сравнили текст хроники Гервасия с историческими и современными сообщениями о таких явлениях и пришли к выводу, что это самое раннее из найденных на сегодня описаний шаровой молнии. Физики толком не объясняют природу этого явления. Единой непротиворечивой теории о его возникновении и протекании нет. А когда ученые не в силах объяснить редкие явления, они начинают сомневаться в их существовании. Поэтому долгое время шаровые молнии вообще считали результатом галлюцинаций, а любое свидетельство очевидца подвергалось сомнению. В нем искали нестыковки. Сегодня гипотеза о том, что шаровая молния существует только в воображении очевидцев, все же не основная, чему помогла случайная фиксация этого объекта на видео. Физики полагают, что это плазмоид, сгусток плазмы. В лабораторных условиях пока удалось получить лишь очень краткоживущие плазмоиды, тогда как шаровая молния может плавать в воздухе достаточно долго. До работы ученых из Даремского университета считалось, что самое ранее надежное свидетельство подобного явления относится к 1638 году. Знаменитая гроза в местечке Уидеком-Интемур на юго-западе Англии. 21 октября того года во время сильной грозы в помещение церкви влетел огромный светящийся шар. Свидетели утверждали, что он был диаметром до 2,5 метров. Шар выбил из стен здания несколько больших камней и деревянных балок. Затем сломал скамейки, разбил много окон и наполнил помещение густым дымом с запахом серы. Потом разделился на два шара поменьше. Первый полетел наружу, разбив еще одно окно. Второй исчез где-то внутри церкви. В результате 4 человека погибли, несколько десятков получили ранения. Запах серы, место происшествия, церковь, сам вид огненного шара. Всего этого хватило, чтобы объяснить явление пришествием дьявола или гневом Божьим. Да еще выяснилось, что два прихожанина играли в карты во время проповеди. Они виноваты. Если бы жители Уидека-Ментемура читали хроники кентерберийского монаха, жившего за несколько столетий до них, возможно, версия с дьяволом не была бы принята так безусловно. Конечно, Гервасий тоже посчитал светящийся шар чудом и знамением, но без конкретного указания, плохо это или хорошо. Скорее всего, такую мягкую характеристику молния заслужила в силу своего мирного характера, никого не убила и церковь не разрушила. Выше отмечено, что долгое время существование шаровых молний списывали на галлюцинации или буйное воображение. Встает вопрос, насколько достоверны хроники Гервасия? Исторические сведения, изложенные им в хронике правления в Англии Стефана, Генриха II и Ричарда I и деяниях королей, мы можем проверить по другим источникам. Но как быть с природными явлениями? Ученые из Дарима изучили записи хрониста, где он рассказывает именно о природных явлениях, даты которых мы сейчас знаем. Так он описал полное солнечное затмение 13 сентября 1178 года, и оно совпало со свидетельствами других наблюдателей, а также с вычислениями астрономов. Кроме того, Гервасий записал со слов других монахов наблюдение расщепления Луны. Скорее всего, речь идет об образовании кратера Джордана Бруно. Сам он Земли не наблюдаем, но его образование было связано с прохождением рядом с Луной Бета-Таурид. Таким образом, профессор Гаспер пришел к выводу. Учитывая, что Гервасий, по-видимому, был надежным хронистом, мы считаем, что его описание огненного шара на Темзе 7 июня 1195 года было первым полностью убедительным рассказом о шаровой молнии в любом месте. Следующая новость. Раковины ископаемых моллюсков рассказали о химическом составе океана во времена Пермского вымирания. Ученые проанализировали строение раковин морских моллюсков, живших около 252 миллионов лет назад. Оказалось, произошедшее в то время массовое вымирание не сопровождалось повышением уровня кислотности океана, как считалось ранее. Исследователи из Техасского университета в Остине, США, и Гамбургского университета, Германия, впервые использовали ископаемые раковины моллюсков для изучения химического состава Древнего океана. Ученые не только показали эффективность совершенно нового инструмента исследований истории планеты, но и опровергли популярную гипотезу о том, что Великое Пермское вымирание сопровождалось сильным повышением кислотности океана. История жизни на Земле ознаменована 5 массовыми вымираниями – периодами, когда за короткое время исчезала большая часть видов планеты. Эти события были вызваны глобальными климатическими изменениями. Так, Пермское вымирание, произошедшее около 252 миллионов лет назад и стершее с лица Земли около 90% существовавших тогда видов живых организмов, стало следствием масштабных извержений вулканов на территории современной Сибири. За короткий промежуток они выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа, что привело к стремительному и глобальному потеплению климата, которому большинство видов не смогло приспособиться. Вода поглощает углекислый газ, поэтому часть выбросов мог поглотить мировой океан. Это привело бы к повышению уровня кислотности его вод. Однако до сих пор не существовало точных геологических подтверждений высокой кислотности океана в конце Пермского периода. Ученые обратились к анализу раковин морских моллюсков, так как строение их панцирей отражает химический состав морской воды, причем не только в местах оседания отложений, а по всей глубине океана. Они подробно исследовали более 2300 ископаемых раковин морских улиток и двухстворчатых моллюсков, живших во время Пермского вымирания. Окаменелости собрали на территории Шпицбергена и Швеции. В конце Пермского периода эти места были мелководным морем у берега единственного континента. Раковина многих моллюсков состоит из арагонита, одной из форм карбоната кальция, особенно чувствительной к уровню кислотности. В нескольких раковинах ученые обнаружили признаки некоторых нарушений роста, однако не нашли свидетельств того, что моллюски жили в закисленной воде. Ведь в этом случае в раковинах появились бы отверстия, деформации и другие изменения в толщине и структуре. Таким образом, результаты исследования ставят под сомнение гипотезу о том, что Пермское вымирание сопровождалось повышением кислотности мирового океана. Очередная наша новость про то, что из экологической проблемы азовские медузы превратятся в мармелад. В последнее время Азовское море страдает от нашествия медуз-корнеротов. Местные исследователи из Азово-Черноморского филиала в НИРА подошли к проблеме изобретательно и предложили использовать корнеротов как ценный продукт питания. Уровень солености Азовского моря в последнее время быстро повышается. Это становится угрозой для местных природных экосистем и рыбного промысла. Помимо всего прочего, осолонение воды изменяет видовой состав фауны и в теплое время года вызывает вспышки численности отдельных видов, среди которых выделяется медуза-корнерот. На Черноморском побережье никого не удивишь медузами, в том числе корнеротом и аурелией. Редкий отдыхающий не замечал желеобразного корнерота при купании или на берегу уже погибшего. Корнероты покрупнее аурелий и не такие плоские. У них довольно высокий зонтик и внушительные щупальца. Как и положено представителям группы стрекающих кишечно-полосных, при прикосновении к щупальцам они могут вызвать ожоги и язвы, обычно легкие. Однако для Азовского моря корнероты стали настоящим бедствием. Расплодившиеся медузы угрожают другим местным видам, которых они поедают или с которыми конкурируют. Биологи из местного Азово-Черноморского филиала в НИРА, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, пристально следят за ситуацией и, похоже, нашли оригинальное решение. Оценив общий запас азовского корнерота в 4,5 миллиона тонн, ученые также тщательно изучили химический состав, пищевую ценность и возможные технологии переработки медузы, учитывая и опыт азиатских стран, где корнероты – привычная пища. Сотрудники в НИРА пришли к выводу, что имеют дело с очень ценным пищевым сырьем. Конечно, медузы по большей части состоят из воды, зато все остальное можно назвать хорошо разбавленным суперфудом. Корнероты богаты ценными минералами, в том числе железом, калием, магнием, селеном и другими, а также белком, содержащим незаменимые аминокислоты, и потому способным заменить белок из других животных источников. К тому же в них много коллагена и эластина. Несомненно, такое мясо гораздо полезнее привычной нам свинины с мясокомбината, ведь в медузе нет ни излишка насыщенных животных жиров, ни антибиотиков и гормональных препаратов. А еще белок из морепродуктов легче усваивается. Биологи считают промысел азовского корнерота вполне реальным и уже разрабатывают соответствующие рекомендации для рыбаков. Они также изучают технологии переработки необычного сырья, которое, как оказалось, к тому же хорошо хранится. Специалисты в НИРА предлагают изготавливать из медуз самые разные продукты питания, включая довольно изысканные. Нами начаты работы по получению соленых, термически обработанных полуфабрикатов, сушеной, охлажденной и мороженой медузы. Уже разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием полуфабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, мармелад. Приводятся на сайте в НИРА слова кандидата технических наук Светланы Чернявской, ведущего научного сотрудника сектора технологий переработки водных биоресурсов отдела Керченский Азово-Черноморского филиала. Не ограничиваясь голословной концепцией, институт опубликовал привлекательный фоторяд с этими блюдами. Среди них томатный суп с консервированным корнеротом, чипсы и даже мармелад. Физики смоделировали, как на рост атеросклеротических бляшек влияет возраст и занятия спортом. Инженеры из Китая применили гидродинамическое моделирование, чтобы выяснить, как занятия спортом влияют на кровоток в сонной артерии и формирование бляшек в разном возрасте. Оказалось, польза, которую принесут физнагрузки, зависит как от возраста пациента, так и от геометрии его сонной артерии. По данным ВОЗ, две самые распространенные на сегодня причины смерти – инфаркт и инсульт. И оба этих сердечно-сосудистых заболеваний зачастую вызваны генерализированным атеросклерозом. Ключевую роль в развитии этого хронического заболевания играют холестериновые бляшки, которые деформируют сосуды, сужая просвет и уменьшая их проходимость. Известно, что на процесс формирования бляшек влияет возраст пациента и физические упражнения. Однако до сих пор недостаточно изучено, как на нем сказываются геометрические особенности артерий. В новой работе исследователи взяли две модели с разной геометрией сонной артерии. В одной модели наружная сонная артерия, ответвление, которое несет кровь к шее, лицу и скальпу, была прямой, а в другой слегка расширенной. Ученые предполагали, что это расширение может быть уязвимым местом при образовании бляшек и, соответственно, повышает риск развития атеросклероза. Для создания модели физической нагрузки авторы оцифровали измерения кровотока у людей в трех разных возрастных группах – 32-34, 54-55 и 62-63 года. Оцифрованные скорости потока использовали как входные данные для вычислительной модели. Оказалось, эффект упражнений различен для трех возрастных групп и двух геометрий сонной артерии. Одна из ключевых характеристик, на которую, согласно результатам моделирования, влияет физическая активность – обратный ток крови. Из-за него липопротеины низкой плотности дольше задерживаются в просвете сосуда и повышают риск формирования бляшек. В группах с расширенной наружной сонной артерией объем обратного тока крови увеличивался во всех возрастных группах, а в группах с прямой наружной сонной артерией он повышался у молодых людей и снижался у пожилых. Из полученных результатов ученые делают вывод о необходимости учитывать возраст и индивидуальные анатомические особенности пациента, чтобы оценить потенциальную пользу от занятий спортом в качестве профилактики атеросклероза. В дальнейшем они планируют объединить свои наблюдения с анализом физиологических и химических процессов, которые происходят на клеточном уровне. Идем дальше. Биологи научились выращивать потерянные конечности у лягушек. Регенерирующий коктейль белков позволил животным за полтора года заменить ампутированные конечности новыми. Головастики и только появившиеся из них лягушки могут отращивать конечности. Однако взрослые особи утрачивают эту способность, и потеря ноги для них так же безвозвратна, как для нас. Биологи из США и Канады научились использовать регенерирующий коктейль, позволяющий даже взрослым лягушкам восстанавливать ампутированные конечности. Возможно, когда-нибудь подобные методы помогут и людям. Об этом Майкл Левин и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Ученые задействовали биореактор Biodom, разработанный ими несколько лет назад. Это небольшой колпачок, сделанный из слоев силикона и паутинового шелка, помещенных в насыщенный водой гидрогель. Но теперь биологи добавляли в него специально составленный регенерирующий коктейль. Он включал 5 сигнальных пептидов, которые стимулировали образование в месте ампутации бластемы – массовых стволовых клеток, обеспечивающих восстановление утерянных частей тела и органов. Кроме того, эти молекулы препятствовали формированию шрама и снижали воспаление, облегчая рост костей, мускулов, сосудов и нервов. Эксперименты проводили на 115 шпорцевых лягушках Cynippus laevis. Животным вводили обезболивающее и ампутировали конечности, а затем разделяли на 3 группы. В одной им на 24 часа надевали биодам с добавлением препарата, во второй без него, а лягушки из третьей группы служили контролем и не получали лечения. Как и ожидали ученые, регенерация происходила лишь в первой группе, а у животных из двух остальных место потерянной конечности зарастало неструктурированной тканью. Через 18 месяцев после ампутации у земноводных, получивших биодам с белковым коктейлем, отросли почти полноценные новые лапы с похожими на пальцы структурами на конце. Лягушки с успехом использовали эти конечности для опоры и при плавании, чувствовали воздействие на них. Анатомические исследования показали, что кости, кровеносные сосуды и нервы в ножках сформировались близко к нормальным для этих животных. Конечности были чуть короче обычных, однако исследователи отметили, что рост на момент исследования еще продолжался. Возможно, со временем они могут достичь нужного размера. Эксперименты признаны полностью успешными. В будущем авторы планируют перейти к опытам на млекопитающих, чтобы найти технологию, которая когда-нибудь позволит восстанавливать потерянные конечности у людей. Следующая новость. Россия временно прекратила покупать неработающую вакцину Эпивак Корона. Причины называют более 13 миллионов произведенных доз и невысокую популярность препарата у населения. Остается неясным, сколько человек привились этой вакциной, а затем умерли от коронавируса. В 2020 году в России создали и запустили в гражданский оборот весьма эффективную векторную вакцину «Спутник Ви» от центра имени Гамалеи. Судя по публикациям в рецензируемых научных журналах, она обеспечила лучшую защиту от смерти от COVID-19 в 2021 году, несколько обгоняя даже «Модерна» – наиболее эффективную вакцину зарубежного производства. Сегодня известно, что «Спутник» неплохо защищает и от омикрона, хотя слабее, чем от «Дельты» или любого другого предшествующего штамма. Падение его эффективности против новичка меньше, чем у той же «Модерна» и иных иностранных аналогов. Однако в прошлом году в России до гражданской вакцинации были допущены две другие вакцины – «Ковивак» и «Эпивак Корона». Первая с убитым коронавирусом, вторая на основе пептидов – коротких фрагментов белковой оболочки SARS-CoV-2. CoviVac оказался просто недостаточно эффективным, как и его зарубежные аналоги с убитым вирусом. Поскольку время нахождения в организме привитого S-белка коронавируса в его случае было невелико, и натренировать иммунитет на уровне спутника вакцинированному не удавалось. С CoviVac короной все оказалось намного хуже. Как уже писал Naked Science, пептидные фрагменты формировали антитела, которые не могли связать реальный вирус. По всей видимости, дело в том, что выбранные для нее пептиды у реального вируса находились не у самой поверхности, поэтому антитела на них не могли ухватиться за оболочку. В итоге смертность привитых CoviVac короной была не ниже, чем у непривитых. Попросту говоря, вакцина не работала. Ее применение поэтому повышало смертность населения. Федеральные власти игнорировали проблему, делая вид, что научных публикаций, показывающих полную неэффективность препарата, как бы не существует. Хотя сегодня власти не признают провал неработающей вакцины, де-факто, кажется, ситуация начала меняться к лучшему. По данным ведомостей, производство CoviVac короны приостановлено. С начала этого года ее партии не распределяются более по регионам. Формальной причиной называют большее количество наработанных доз препарата – 13 миллионов, и его слабую востребованность в ряде регионов. Но более вероятен другой сценарий. Скажем, в Москве, согласно сайту Мосгорздрава, в настоящее время вакцина CoviVac корона закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом следующей партии данной вакцины. Уточняется там. Причем эта фраза висит на сайте месяцами, а никаких поставок не происходит. Хотя у Минздрава более десятка миллионов доз неиспользованного CoviVac. Наиболее вероятная причина в том, что в Мосгорздраве в курсе ее неработоспособности и не заказывают новые партии. Согласно ведомостям, аналогичным образом вакцины нет в некоторых других регионах, хотя на складе ее в избытке. Иными словами, с большой вероятностью российские власти не хотят терять лицо, признавая, что вакцинировали как минимум миллион человек неработающим препаратом. Но в то же время не планируют продолжать его активное использование, отчего де-факто сворачивают применение. К сожалению, уже на сентябрь 2021 года более миллиона жителей России были привиты CoviVac короной. Если исходить из того, что их не успели вакцинировать чем-то работающим, то число погибших от коронавируса среди этого миллиона может составлять порядка десятка тысяч человек. В любом случае, не меньше нескольких тысяч. И это очень большие цифры, близкие к потерям России в Первой Чеченской или даже Афганской войне. Причем погибшими в этот раз были не военнослужащие, а мирное население, что придает применению CoviVac короны оттенок гуманитарной катастрофы. Перейдем к следующей новости. Переход к мясной диете, вероятно, не сыграл роли в эволюции человека. Ученые опровергли гипотезу о том, что причиной появления многих анатомических особенностей, присущих современным людям, стал переход предков на мясную диету. Этот ошибочный вывод мог быть сделан из-за повышенного внимания специалистов к определенным этапам истории нашего вида. Многие черты, присущие современному человеку, появились еще у его предка Homo erectus практически 2 миллиона лет назад. Этот эволюционный переход археологи часто связывали с изменением рациона, переходом на мясное питание. Однако новое исследование ученых из университета Джорджа Вашингтона поставило под сомнение такую гипотезу. По мнению авторов статьи, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, множество археологических свидетельств перехода Homo erectus на мясную диету связано с повышенным вниманием исследователей к этому периоду человеческой истории. Homo erectus – человек прямоходящий, предок Homo sapiens, появившийся на территории Африки около 2 миллионов лет назад. Кроме прямохождения, ему были свойственны и другие черты современного человека. Ранее ученые связывали это с изменением питания. Несмотря на более древние свидетельства плотоядности человека, Homo erectus считался первым видом гомо, перешедшим на полностью мясную диету, которая и стала причиной увеличения размеров мозга и тела, а также изменила строение кишечника. Для проверки гипотезы ученые проанализировали данные, собранные на 9 археологических памятников в Восточной Африке. 59 исследованных участков датировались 2,6–1,2 миллиона лет назад. Исследователи подсчитали, как часто там встречались сохранившиеся кости животных со следами порезов, сделанных каменными орудиями. Доказательство плотоядности древних людей. Они также проследили зависимость количества таких костей от возраста слоя, в котором те были найдены. Оказалось, число доказательств плотоядности древних людей зависит от количества самих образцов, а также от тщательности раскопок на участке. При поправке на количество образцов увеличение числа свидетельств плотоядности между 2,6 и 1,2 миллиона лет назад вообще не наблюдается. Таким образом, множество доказательств мясного питания Homo erectus связано лишь с повышенным вниманием ученых к этому виду, а не с реальным изменением поведения. По мнению авторов статьи, их результаты дают совершенно новое прочтение археологической летописи и подчеркивают важность вопросов эволюции нашего вида. Теперь археологам потребуются новые объяснения того, почему у человека возникли определенные анатомические и поведенческие черты, сохранившиеся до сих пор. Возможно, причина кроется в использовании огня или приготовлении пищи, однако пока ни одно возможных объяснений не нашло точного подтверждения в археологических данных. Химики выяснили источник земной воды. Океаны на нашей планете не могли возникнуть сразу после ее появления. Здесь было слишком жарко. Однако попытки объяснить их кометным завозом не удались. Изотопный состав нашей воды не такой, как в кометах. До самых недавних пор оставалось неясным, откуда же тогда она появилась, сделав возможной земную жизнь. Земля, как и другие планеты, формировалась при соударении и слипании небольших протопланетных тел, планеты Зималии. Однако их столкновения сопровождались выделением огромных количеств энергии. 10-километровое тело при падении может дать взрыв на 100 миллионов мегатонн тротилового эквивалента. Поэтому сразу после образования планеты на ее поверхности было довольно жарко. Вдобавок, земная орбита близка к Солнцу, что само по себе затрудняет накопление водного льда на ее поверхности. Все это заставило многих ученых предположить, что воду на Землю занесли кометы или льдистые астероиды, сформировавшиеся куда дальше от Солнца, и поэтому накопившие немало водного льда. Однако соотношение дейтерия, тяжелый водород, и обычного, легкого водорода на Земле, кратно отличается от такого же соотношения в материале астероидов и комет. Некоторые из последних комет имеют относительно близкое к земному соотношение дейтерия и легкого водорода, но изотопы других элементов, например азота, у них все равно резко отличаются. То есть много подобных тел на Землю упасть не могло, и объяснить так земные океаны нельзя. Ранее ряд исследователей пытались предложить другое объяснение. Вода содержалась в неких гидратированных минералах внутри земной мантии. Со временем эти минералы могли разлагаться, выделяя воду, что действительно типично для некоторых соединений магния и кремния. Однако, как отмечают авторы новой работы Physical Review Letters, предлагавшиеся соединения часто не могли удерживать воду при тех температурах и давлении, которые должны быть в земной мантии. Откуда же взялась вода? Ученые предлагают взглянуть на вопрос шире и напоминают, что в первые десятки миллионов лет после образования Земли ее внутренняя структура была совсем не такой, как сейчас. В наши дни треть планеты – это железо-никелевое ядро, состоящее из компонентов много тяжелее силикатов, образующих мантию. Но вначале планета внутри была более однородной. Более тяжелые металлические компоненты во многом еще не утонули в ядре планеты, а более легкие силикатные еще не всплыли в мантию и кору. Это значит, что силикаты того времени подвергались воздействию тех температур и давлений, которые сейчас есть в ядре, но которым они не подвергаются сегодня, всплыв в мантию. В новой работе ученые во главе с Сяо Дуном КНР использовали семейство эволюционных алгоритмов USPEX, разработанных Артемом Агановым, второй автор работы, для расчета свойств различных соединений, чтобы выяснить, какие из них могли содержать воду в недрах тогдашней Земли. Оказалось, что подходящих кандидатов всего два, и оба они модификации одного силиката. Первый сохраняет стабильность при 262-338 гигапаскалях, примерно 2,6-3,4 миллиона земных атмосфер. Второй при давлениях выше 338 гигапаскалей. Оба соединения – суперионные проводники. То есть ионы, в частности протоны, ядра атомов водорода, внутри их кристаллической решетки мигрируют довольно легко. Что важно, в отличие от более ранних кандидатов, водоносные минералы в глубинах Земли, оба эти соединения могут сохранять стабильность при температурах в 1000 Кельвин, то есть удерживали воду, даже находясь в центре нашей планеты. В комментарии для Naked Science Артем Аганов отмечает, что в первые десятки миллионов лет земной истории, когда расплавленное железо опускалось в центр планеты, вытесняя более легкие силикаты в область меньших глубин, предсказанное соединение постепенно начало разлагаться. Давление в мантии, куда они переместились, было слишком низким, чтобы оно могло существовать. Среди продуктов распада 11% по весу составила вода. Оказавшись в мантии, она в силу малой плотности постепенно поднималась вверх и с извержениями вулканов попадала в атмосферу Земли. Так постепенно поверхность нашей планеты оказалась насыщена водяным паром, который затем конденсировался, образуя водоемы. Вопрос о происхождении земной воды чрезвычайно важен по двум причинам. Во-первых, без нее не могла бы возникнуть местная жизнь, и мы сами. Во-вторых, поняв, как она возникла на Земле, можно более или менее ясно представить, какие из открываемых астрономами экзопланет в зоне обитаемости могут быть насыщены водой, а значит и потенциально жизнью, а какие лишены ее. По словам Артема Аганова, открытый на кончике пера механизм появления земной воды не работает для Луны или Марса. Даже в центре последнего давление не может превышать 37 гигапаскалей, что в несколько раз ниже, чем нужно для стабильности предсказанных силикатов. Очевидно, вода на Марсе сформировалась другим путем, например, прибыла с кометами. Ученые констатируют, что новое открытие имеет значение и для планет вне Солнечной системы. Суперземли по размерам и массе заметно крупнее нашей Земли, имеют и более высокое давление в мантии. Это значит, что там открытые авторами новой работы минералы не потеряют стабильность даже после того, как железо и иные тяжелые элементы вытеснят их из ядра. Такая ситуация может в какой-то степени ограничивать количество воды на поверхности подобных планет. В случае суперземель избыточное количество воды тоже может быть не лучшим вариантом для потенциальной жизни. Если всю поверхностную воду Земли распределить по ее поверхности равномерно, слой будет всего около 3 км. Но суперземли, благодаря чуть большей силе тяжести, лучше удерживают легкие соединения и в теории способны накопить океаны глубиной 100 км и более. Слишком глубокий океан создаст огромное давление, при котором вода становится льдом, даже если она серьезно нагрета. Такой экзотический лед, как его называют ученые, блокирует поступление минералов из мантии, что обедняет глобальный океан веществами, необходимыми для развития жизни. Если какая-то часть воды на таких суперземлях будет удержана в мантии, это может уменьшить глубину глобального океана и улучшить перспективы для местной жизни. И последняя новость на сегодня. Физики впервые воссоздали экзотическую частицу X времен Большого Взрыва. Сталкивая частицы в Большом Адронном Коллайдере, ученые обнаружили свидетельство существования экзотического мезона X3872, который не вписывается в существующую кварковую модель. Его изучение поможет лучше понять процессы, происходившие в первые мгновения существования Вселенной. Прежде чем сформировать стабильные частицы, привычные нам протоны и нейтроны, миллионные доли секунды после Большого Взрыва материя нашей Вселенной представляла собой очень горячую кварк-глюонную плазму. В ней элементарные частицы сталкивались, создавая короткоживущие комбинации. Одна из них – так называемая частица X, которая не вписывается в кварковую модель из-за необычных квантовых чисел. В новом исследовании ученые впервые показали, что частицы X могут образовываться при столкновении релятивистских тяжелых ионов, а именно ионов свинца. Впервые физики наблюдали частицу X в 2003 году в рамках эксперимента по столкновению высокоэнергетических электронов и позитронов. Но тогда времени существования частиц не хватило, чтобы детально изучить их структуру. Так что ученые предположили, что частицу X можно воссоздать и более тщательно изучить в кварк-глюонной плазме. В новом исследовании измерения проводили на одном из двух детекторов элементарных частиц Большого Адронного Коллайдера – компактном мюоном соленоиде – CMS. В коллаборацию CMS входят физики из десятков стран, включая специалистов из России. Для обработки данных более чем о 13 миллиардах столкновениях ионов свинца, каждая из которых произвело десятки тысяч частиц, использовали методы машинного обучения. Алгоритм научили выделять характерные для частиц X закономерности распада. Дело в том, что через короткое время после образования частицы разлетаются на составляющие их части, и картина этого распада уникальна для частиц X. Благодаря такому подходу удалось выделить около 100 частиц X или экзотических мезонов X3872, названных так из-за своей расчетной массы. Пока ученые точно не знают, из чего состоит X3872. Это либо компактный тетракварк, либо совершенно новый тип частиц, состоящий из двух слабосвязанных мезонов, которые сами состоят из двух кварков. Теперь, когда ученые обнаружили способ получать достаточное количество этих экзотических мезонов, они планируют изучить внутреннюю структуру частицы X. Это может изменить существующее представление об устройстве материи во Вселенной. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели!